Параграф 101. Деятельность Аездры и Неемии. Для возрождения страны и возвышения духовной жизни богоизбранного народа, наряду с Зарававелем и первосвященником Иисусом, много потрудились священник Ездра и государственный муж Неемия. Деятельность священника Ездры. Во времена персидского царя Артаксеркса I при Вавилонском дворе состоял воспитателем иудейский ученый-священник Ездра из рода Аарона, потомник первосвященника Хилки, современника благочестивого царя Иосии. Со дня восстановления храма прошло уже полстолетия, когда до Ездры дошли тревожные известия о религиозно-нравственных нестроениях в Иудее. Несмотря на почтенный возраст, Ездра решил отправиться на родину, дабы послужить Отечеству. Он обратился за помощью к царю, своему воспитаннику, сыну преемника Дария Ксеркса, иудеянке Есфири. Артаксеркс I не только разрешил Ездре ехать, но передал с ним золото и серебро для украшения храма. Средства на храм пожертвовали вавилонские евреи. Царь повелел Ездре наладить богоустановленные служения в храме, поднять всю религиозную жизнь Иудеи, учить народ закону и правде, поставить стране достойных правителей и судей. Артаксеркс I разрешил всем евреям, которые пожелают, присоединиться к каравану Ездры. Собралось около 1700 человек. Эта вторая волна переселенцев, оберегаемая Господом, без всякой охраны благополучно прибыла в Иерусалим в 459 году до Рождества Христова. Состояние Отечества поразило и опечалило Ездру. Среди переселенцев, как это было и бывает, мужчин было значительно больше, поэтому многие евреи взяли в жены иноплеменниц. На улицах Иерусалима звучал смешанный говор, иудейские дети воспитывались в полуязычестве и плохо знали родной язык. Грех смешения с язычниками распространился даже среди князей и священников. Истинная вера в богоизбранном народе стала угасать. Ужаснувшись в глубине грехопадения соотечественников, Ездра пришел в храм, горестно разодрал свою одежду, рвал волосы на голове своей в бороде и со слезными молитвами повергся пред Господом. Устрашенный великой скорбью священника, народ стал во множестве собираться и внимать его увещеваниям. Иудеи плакали вместе с пастырем и каялись в своих грехах. Проникшись тяжестью своего преступления, иудеи по призыву Ездры клялись, что отправят на родину языческих жен и рожденных ими детей. Было создано народное собрание, которое признало реформу Ездры жизненно необходимой. По городам были поставлены старейшины и судьи для ее осуществления. Ездра сформировал канон ветхозаветных книг, который сохраняется и в наше время. Каноническим Ездра причислил книги Ветхого Завета, боговдохновенность которых абсолютно бесспорна. Иные книги Священного Писания впоследствии стали называться неканоническими. Сделано это было для того, чтобы народ мог правильно ориентироваться среди множества священных книг. Ездра восстановил и привел в порядок многие тексты Ветхого Завета, исправил вкравшиеся ошибки, заменил устаревшие и ставшие непонятными слова и обороты, обновил названия городов и местностей. Ездра организовал переписывание и распространение священных книг. Им написаны книги Ездры, а также две книги Паралипоменон, то есть хроник, которые в значительной степени повторяются события, описанные в книгах царств, но при этом особенное внимание уделено храму, богослужению, духовной жизни иудеев и исполнению воли Божией. Для просвещения народа и возрождения духовной жизни Ездра открыл в городах и селениях синагоги, то есть молитвенные дома, где иудеи собирались каждую субботу, слушали чтение, толкование Священного Писания и молились. Толкованием занимались ученые-мужи, которых стали называть книжниками или законниками, а наиболее авторитетных из них – раввинами, то есть учителями. Усилиями Ездры была создана также Великая Синагога, Совет Старейшин и Мудрецов, Хранители Предания, которые разъясняли народу закон, занимались толкованием и собиранием книг Священного Писания, охранением чистоты веры и благочиния при богослужении, судили богоотступников и еретиков и назначали наказания. Великая Синагога стала впоследствии Синедрионом, но в отличие от него Совет Старейшин Ездры был только религиозным центром и не выполнял административных функций. Первоначальное число 120 членов Великой Синагоги впоследствии было уменьшено до 72 в Синедрионе, по примеру Совета Старейшин при Моисее. Соблюдение заповедей Божиих, забота о храме и жертвоприношениях стали центральным содержанием жизни народа. Иудеи не всегда правильно понимали требования закона, воспринимая его зачастую поверхностно, но после плена они ревновали о Господе с большей искренностью, нежели до плена. Хотя народ и не был свободен от грехопадений, но после плена иудеям удалось напрочь избавиться от идолопоклонства. Прекратились у них и сопутствующие идолослужению, вопиющая развращенность и нечестие. 445 году до Рождества Христова совместно с прибывшей в страну Иисус Неемии, Ездра с великой торжественностью провел религиозные праздники, завершившиеся возобновлением Завета. Иудеи праздновали после сбора урожая в начале первого осеннего месяца новолетие и в начале каждого месяца новомесячие, в напоминание о том, что начало всего есть Бог, и к Нему все должно возвращаться. Празднование новолетия было открыто торжественным чтением закона Моисеева. Два дня Ездра читал иудеям слова закона, а книжные левиты сопровождали чтение толкованием на арамейском языке, ставшим для иудеев более понятным. 15-й день года настало время праздника кущей, и чтение было продолжено. По причине великой радости народ впервые со времен Иисуса Навина провел время праздника не в шатрах, а в настоящих кущах, шалашах из ветвей деревьев. Воспоминая события священной истории и неизреченные милости Божией, иудеи плакали от умиления, благодарили Господа за его благодеяние, его долготерпение и каялись во многих своих отступлениях от закона. Чтение было продолжено и после 8 дней праздника кущей, народ постился и исповедовал перед Богом свои согрешения. Торжественное чтение закона было завершено благодарственной молитвой, произнесенной Неемией, и затем был восстановлен Синайский завет с Богом. Народ клялся поступать по закону Божию, который дан рукой Моисея, раба Божия, и соблюдать и исполнять все заповеди Господа Бога нашего, и уставы Его, и предписания Его. Возобновление завета было оформлено письменно с приложением печати начальников иудейских. Особенно выделены были обязательства не заключать браки с иноплеменницами, хранить субботу, не допуская в этот святой день торговли на рынке. Иудеи обязывались регулярно вносить положенные суммы на содержание храма, доставлять в храм дрова, приносить начинки плодов и все первородное. Строгое исполнение этих требований позволило возобновить регулярное и благолепное богослужение в том виде, в котором оно было установлено Давидом. Священники и левиты все силы отдавали на служение Господу, не отягощаясь заботами о самообеспечении. Вскоре после этого знаменательного события священник Ездра, великий книжник и собиратель ветхозаветного канона, много потрудившийся над восстановлением Моисеева законодательства как основы жизни богоизбранного народа, отошел ко Господу и был с великолепием погребен в Иерусалиме. Насущные реформы Ездры много послужили оздоровлению религиозной и гражданской жизни иудеев. Свою деятельность Ездра осуществлял в тесном сотрудничестве с Неемией. Деятельность Неемии. Повеление Артаксеркса I о восстановлении Иерусалима иудеи получили еще в 459 году до Рождества Христова. С этого года и начался отчет Даниловых седьмин. Но вследствие скудости средств, а также козни окружавших народов, город долгое время оставался в руинах. Крепостная стена не была возведена, и Иерусалим подвергался частым нападениям грабителей. На помощь своему народу Господь воздвиг Неемию, одного из приближенных Артаксеркса I. Неемия был главным виночерпием царя, он отвечал за доставку напитков ко двору, следил, чтобы они не оказывались отравленными. По восточной традиции он обладал большой властью на уровне министра. Известия о бедственном положении Иерусалима очень беспокоили Неемию. В продолжение 4 месяцев он постился и повергался пред Господом в слезной молитве. Его печаль была замечена царем. Неемия поведал о разрухе в иудейской столице и упросил отпустить его на время в Иерусалим, чтобы возвести стены и обустроить город. Царь любил Неемию и доверял ему. Он не только разрешил ему ехать, но назначил области начальником и повелел подданным обеспечить строительство необходимым лесом. В 445 году до Рождества Христова Неемия прибыл в Иерусалим с небольшим отрядом воинов. Это вызвало волнение среди окружавших народов, которые не желали усиления евреев и всячески притесняли их. Неемия действовал решительно и быстро. Через 3 дня ночи он тайно осмотрел состояние стены, а наутро, вдохновленный его пламенной речью народ, немедленно приступил к работам. Участки стены Неемия распределил по семьям, включая священников и левитов. Самаряне и другие враждебные народы стали запугивать Неемию, угрожали вооруженным нападением, лжепророки пытались смутить его, но Неемия оставался непоколебим. Он собрал в столице иудеев вместе с их рабами и мудро поделил на смены. Когда одни трудились, другие стояли с оружием на страже, третьи отдыхали. Работы велись днем и ночью, в дело шел любой подручный материал. Как показали исследования археологов, бреши в стене заполнились беспорядочной смесью глиняного гипса с грубо обтесанными камнями, в том числе и неправильной форме и мелкими. Неемия сам обходил стены с трубачом, дабы в случае нападения народ мог по сигналу быстро собраться и дать отпор неприятелю. Сила духа Неемии и ревность народа были столь велики, что грандиозное строительство было окончено в 52 дня, и никто из врагов не успел помешать. Иудеи вздохнули с облегчением и радостью о заступничестве Божьем. Городскую стену торжественно осветили, были принесены многочисленные жертвы Господу. Этот день стал великим общенародным праздником. Неемия провел всенародную перепись и обязал десятую часть старейшин, знати и народа по жребию поселиться в Иерусалиме для возрождения благолепия столицы. После возведения стены Неемия приступил к искоренению ряда уклонений от закона Моисеева. Лихва, то есть получение процентов с обедневших соплеменников, была запрещена Моисеем, но после возвращения из плена бедные не имели иной возможности обжиться, кроме как занять деньги у богатых. Те же нарушали закон и, пользуясь случаем, назначали огромные проценты. За невозможностью для бедных расплаты богатые отнимали у них земли и забирали детей в рабство. Неемия созвал собрание старейшин и народа и своей горячей проповедью привел богачей к покаянию. Нарушители закона поклялись, что вернут богатым их поля, виноградники, сады и простят все долги. Не выполнивших же клятвы, решено было лишить всего имущества. Сам Неемия довольствовался очень скромными сборами на содержание своего дома, практически освободив народ от податей и налогов. Потрудившись на благо Отечества около 12 лет, Неемия отбыл в Сузы ко двору Артаксеркса I, но слухи о новых нестроениях через год вернули его в Иерусалим. Он увидел, что храм не обеспечивается должным образом. Под предлогом бедности и плохого урожая не выделяются десятины на содержание левитов и священников. Те вынуждены обрабатывать землю и не радеют о богослужении. Торговля иноземных купцов и повседневными трудами стала нарушаться суббота. Некоторые иудеи вновь взяли в жен язычниц. В одном из роскошных помещений на дворе храма поселился аммонитянин Тавий, некогда ярый противник восстановления Иерусалима, теперь выгодно породнившийся с первосвященником. Пылая ревностью к святыне закона, Неемия усовестил народ горячей проповеди и решительно приступил к восстановлению благочестия. Он выгнал из дома Божия Тавию, выбросил оттуда его вещи, восстановил десятины и наладил обеспечение храма. Неемия покарал виновных, строгими мерами заставил народ исполнять требования закона о несмешении с язычниками. При вратах города он поставил своих слуг, чтобы в субботу не пускать в город купцов. Позже эта обязанность, как имеющая прямое отношение к охране религиозной жизни народа, была возложена на левитов. Многолетней строгой, обдуманной и боговдохновенной деятельности Неемии удалось освободить иудеев от всего чужеземного и порочного, восстановить благолепное богослужение и неукоснительное соблюдение закона. Неемия действовал в тесном взаимодействии с Ездрой, принимал участие в собирании священных книг в канон и устроил при храме книгохранилище. Своим возрождением в тот период иудеи обязаны Неемии и Ездре. Во многом благодаря их подвигам, вернувшемуся из плена народу, удалось сосредоточить силы на духовном развитии и возродить свои лучшие качества – благоговение к храму и ревностное следование закону Божию. Несмешение с другими народами было необходимо иудеям для сохранения в чистоте богодарованной религии, подготавливавшей богоизбранный народ к восприятию учения и подвига Спасителя, дабы возвестить о пришествии Мессии всему миру и научить мир веровать во Христа. Но иудеи привыкли высоко ценить себя и считать Бога своим исключительным достоянием. Это самомнение очень и очень трудно преодолевалось ими в новозаветные времена.